от первого лица с Натальей Бехтиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России, в студии Наталья Бехтина. Лев Николаевич Толстой в такой, скажем, аналитической части романа «Война и мир», где он рассуждает об исторических событиях, об исторических личностях, утверждал, что предмет истории – человек и человечество. Сегодня, когда мы очень внимательны к истории Великой Отечественной войны, к истории нашей победы, человек становится очень важной частью в наших беседах об этом непростом времени. Никита Андреевич Ломагин – историк, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга, кроме других своих научных изысканий, подробно занимается историей блокады Ленинграда. И сегодня, когда остается несколько дней до 77-й годовщины снятия блокады, мы сочли необходимым пригласить его для беседы на Радио России. Вопрос, который, возможно, возникает у людей, особенно, может быть, молодых, почему Ленинград и почему такой варварский средневековый способ попытки покорить себе город – блокада?
Это промышленный большой центр.
Промышленный – это не просто большой центр, это примерно 10% советской экономики, из этих 10% примерно треть – это военно-промышленный комплекс. Mm-hmm. Это крупнейшие военные предприятия, которые строили суда, подводные лодки, самые современные танки. С июня 1941 года здесь началось производство систем залпового огня «Катюш». Речь шла о расширении, так сказать, жизненного пространства и освоении огромного пирога, который требовал создания необходимых логистических схем. И ясно, что беспрепятственный контроль, полный контроль над Балтикой такие возможности немцам предоставлял. То есть совокупность политических, экономических, стратегических задач обуславливала приоритет вот этого ленинградского направления во всем том, о чем думал Гитлер и, собственно говоря, немецкие стратеги, когда они планировали ведение войны против Советского Союза. После взятия Ленинграда, соответственно, немцы планировали двинуться на Москву, ну и уже решать те задачи, о которых вы говорили, дойти до Волги и там, в принципе, решать и военные, и политические задачи по установлению полного доминирования на этом пространстве, фактически лишив Россию государственности. Впоследствии значение Ленинграда еще больше увеличилось в связи с тем, что сохранение Ленинграда в советских руках давало возможность контролировать одну из важнейших артерий, по которой осуществлялась поставки по ленд-лизу, Мурманскую железную дорогу. Потому что остальные другие это альтернативные варианты через Тихий океан, через Иран, они были очень сложными, дорогими.
Да.
Ну и пропускная способность была существенно меньше. Поэтому совокупность всех этих важных причин толкало Гитлера принять такое решение, город взять достаточно быстро, примерно к середине июля, к концу июля это нужно было сделать. И надо вот напомнить нашим слушателям, что летом 42-го года Гитлер опять же вернулся к этой идее, он понял, что Ленинград чрезвычайно важен, и планирование операции «Северное сияние», «Нордлич», был связан с тем, что в конце концов немцы решили город-таки взять. Почему вот такое варварское решение, как блокада, средневековое решение? Потому что их планы потерпели крах с точки зрения стратегии Блицкрига. Задержались они на ленинградском направлении намного дольше, нежели планировали. До города добрались в 20-х числах августа, потеряв при этом значительную часть унтер-офицерского состава группы армии «Севера». Это основа немецкой армии. К этому времени у немцев возникло и четкое осознание того, что взятие городов, крупных городов в СССР, оно сопряжено с колоссальными рисками, жертвами, что все крупные объекты будут заминированы, и фактически, входя в города или ведя уличные бои, не теряют преимущества в танках, в технике, в мобильности. И дабы избежать дополнительных потерь, том числе в живой силе, и понимая, что взятие города может быть и первой победой в известном смысле, вот они приняли такое решение 28 августа 1941 года о том, что город они брать не будут, а прибегнут к уничтожению сил ПВО, затем инфраструктуры, и голод явится тем инструментом, при помощи которых они вынудят защитников и население города капитулировать. То есть вот логика, она достаточно в этом смысле понятна. В значительной части из-под Ленинграда 4-я танковая группа Гёбнера была переброшена на московское направление, и Ленинградский фронт для немцев вот с 20-х чисел сентября 1941 года стал второстепенным. Но мы можем просто себе представить, а что бы случилось, если бы город удалось им сходу взять. Те силы, значительная группа армии «Север», прежде всего 18-я армия, они могли двинуться на московское направление. Мы помним, что было под Москвой. 16 октября 1941 года, бегство из Москвы, паника и так далее. И по большому счету, вот 200 тысяч немецких войск на московском направлении в то время могли решить судьбу Москвы. Да, и мы можем только с вами гадать, что бы произошло дальше. Сложилась ли та антигитлеровская коалиция, которая появилась, как бы повели себя нейтралы, или те страны, с которыми у Советского Союза были подписаны пакты о ненападении и так далее. Мы можем только спекулировать на сей счет. И поэтому Ленинград и оборона Ленинграда при всех колоссальных жертвах, страданиях, которые выпали на долю населения, они с точки зрения общей стратегии борьбы против нацистской Германии и их многочисленных союзников, они имели огромное значение.
Теперь поговорим, может быть, вот о том, что всегда в разговорах о блокаде и когда приближается очередная годовщина снятия блокады, о чем говорят, может быть, больше всего, о том, о чем вот вы сейчас нам рассказываете. Именно о том, как чувствовал себя город, как вели себя жители, что это было за испытание просто для обыкновенного человека. И я вот сейчас думаю о том, что блокадники – это уже люди не просто пожилые, а старые очень. И даже дети блокадного Ленинграда – это тоже уже весьма преклонного возраста люди. И когда заходит речь о чем-то чуть-чуть другом, чем, назовем это, официальной какой-то точкой зрения, то всегда думаешь о том, как бы не нанести какую-то моральную травму этим людям, которые все это пережили, которые перестрадали, которые победили, выстояли, остались живы. А все больше появляется и исторических всяких свидетельств и материалов. Люди изучают историю, ваши коллеги. И получается, что по-разному люди жили в оккупированном, блокированном, заблокированном городе. Кто-то действительно умирал от голода, а кто-то, как говорится, не очень. Кто-то, может быть, думал о том, что придут враги. Ну, мы сдадимся.
Отвечу на ваш вопрос. К удивлению определенному для органов государственной безопасности, когда началась война, сторонников вот этих идей, о которых вы только что сказали, о том, что немцы могут каким-то образом помочь избавить
большевизма,
да, и так далее, как немецкая сторона с самого начала заявляла о своих целях войны, в пропагандистских целях, такие были единицы. Вот если мы посмотрим с вами на такие чрезвычайно важные показательные факты, как мобилизация, запись в народное ополчение, добровольческое движение в целом, то практически уклонений не было. То есть вот, патриотический подъем был колоссальным, хотя у многих ленинградцев была память о финской войне, о сложной войне против маленькой Финляндии. Люди помнили, наверное, лучше, нежели в других частях Советского Союза, что
да,
такое война и каким тяготным лишением она может привести. Ведь если, так сказать, вспомнить финскую войну, то, скажем, торговля в Ленинграде, она была расстроена как минимум на полгода, потому что народ там стал изымать сбережения, сберегательных касс, практически все товары были сметены, и никакие действия властей, которые были направлены на то, чтобы урезонить, успокоить вот этот ажиотажный спрос, они серьезного воздействия не имели. То есть, конечно же, Ленинград был не городом наивных людей, ни в коей мере, и что такое война, Ленинград знал не понаслышке, сюда прибывали и эшелоны с ранеными, здесь на нынешнем Литейном проспекте, тогда проспекте Володарского, специальные трамвайные поезда транспортировали раненых, и было огромное количество людей с обморожениями и так далее. То есть, что такое война, люди знали. и знали про то, что вермахт – это не Финляндия.
Не Финляндия, да.
Что борьба предстоит чрезвычайно сложная, тяжелая и так далее. Поэтому, наверное, мы можем сказать сейчас, и поскольку у нас действительно в результате архивной революции многие документы оказались доступными, введены в научный оборот, многие опубликованы, есть материалы военной цензуры и так далее, сводки о настроениях. Ну да, были люди, которые рассчитывали на то, что война против советской власти может изменить в том числе
строй.
Их жизнь.
Их
строй и так далее. Что такое нацизм, на самом деле, ни в июне 41-го года, ни позже многие не знали. И в 42-м году Ленинград – это, опять же, исключение, поскольку ленинградцы поняли, что такое фашистская Германия, их планы существенно раньше. Даже те, кто имели надежду на них. У нас вот есть там дневник той же самой Лидии Осиповой, которая придерживалась антисоветских взглядов, решила остаться в Пушкине, который немцы взяли в середине сентября. И буквально через неделю она прозрела после того, как немцы показательно стали осуществлять казни евреев, коммунистов и комсомольцев. После того, как фактически они ввели режим террора в непосредственной близости от Ленинграда, те люди, которые имели хоть изначально какие-то надежды
наивные представления,
да. Они от этих представлений, опять же, под гнетом обстоятельств и реальных фактов вынуждены были отказаться. Как люди жили и как они относились? Ну, понимаете, до войны был создан так называемый мобилизационный план, что должны делать предприятия, учреждения, организации в случае начала войны, каким образом должна проводиться эвакуация, куда и так далее. В Ленинграде случилось так, что эвакуация гражданского населения, женщин, детей до 14 лет проводилась в направлениях, которые изначально рассматривались в качестве безопасных. Но, по сути, навстречу наступающим немецким войскам. И наша система, советская система, она очень инерционная. Вот если у тебя написано вот, двигаться
сюда,
значит, вот мы и двигаемся сюда. И, соответственно, те составы с эвакуированными детьми, которые двигались на юг и на запад, они стали жертвами немецких бомбежек. И население Ленинграда, женщины прежде всего, которые свои семьи эвакуировали, оставаясь здесь в городе, решать задачи, в том числе и производственные, они бросились своих детей спасать, и увидев, что эвакуация проводится совершенно в небезопасные места, просто население приняло для себя решение оставаться в городе. И сотни тысяч людей, которые впоследствии пострадали, они остались здесь, рассчитывая на то, что, во-первых, город не будут сдавать, город будут защищать, Красная армия достаточно сильна, и за стенами города им будет лучше. И опять же, если мы посмотрим на дневники ленинградцев, а сейчас более 200 дневников доступны, мы можем посмотреть, о чем люди думали день за днем, как они принимали решения, практически в условиях отсутствия информации, поскольку что происходит на фронте, естественно, Совинформбюро не говорила, а и только лишь возвращающиеся с фронта
люди могли
что-то рассказывать. Иногда это было в виде слухов. И вот известная художница Стромова-Лебедева говорила, что англичане знают от своих шпионов, американцы от своих, немцы. А только мы ничего не знаем, что в городе происходит. И, конечно, принимать решение в условиях вот этой вакуума информации и куда эвакуироваться. Если в Ленинграде плохо, а Ленинград все-таки вторая столица, как Сталин сам об этом говорил впоследствии в общении с Ждановым и командованием фронта, и Череповец, или Вологда, да, вы должны понимать, если здесь так плохо, если мы здесь ничего не знаем, то что будет
там, где неизвестно вообще что.
Да. Поэтому решение было принято, и на 8 сентября 41 года в городе оказалось, по официальным данным НКВД, 2,5 миллиона человек. Плюс к этому мы должны добавить беженцев, которые в то время не были учтены. Может быть, 80 тысяч, может быть, больше. И фактически отсутствие серьезных запасов продовольствия, о чем представитель Ленгорсполкома Попков информировал Москву, что в городе осталось там на несколько недель продовольствия, надо завозить.
Кстати, еще такой момент, который тоже часто обсуждается, вот в последнее время особенно, о некоем противостоянии между Ленинградом и Москвой, я имею в виду верхушку партийную. Часто встречается в каких-то документах утверждение, что там Сталин не любил Ленинград, что у него были разногласия с ленинградской партийной верхушкой, и это тоже в какой-то степени, ну, есть такие суждения ваших коллег-историков, вот это тоже в какой-то степени повлияло на то, что все вышло так, как вышло.
Нет, ну, я думаю, что, во-первых, на кону-то была власть, это власть того же самого Сталина, вообще существование страны, существование Советского Союза. И мы можем рассуждать, мы можем вспоминать и о том, что
приводить какие-то там
какие-то примеры.
Примеры,
мы можем говорить о том, что Сталин занимал, был на десятых ролях в первом совнаркоме, что здесь была новая оппозиция, и приходилось бороться с Зиновьевым. Мы можем говорить про то, что Киров был более популярным, чем Сталин. Можно придумывать все, что угодно, да, но на самом деле Сталин прекрасно понимал значение Ленинграда. И вот то, что мы с вами говорили применительно к Гитлеру и его намерению этот город покорить, то же самое можно сказать про Сталина даже в большей степени, поскольку он, естественно, обладал информацией о Ленинграде в куда больших размерах, объеме, нежели его основной такой стратегический противник. Для Сталина Ленинград имел колоссальное значение. Но когда мы говорим про отношение Сталина к Ленинграду, мы должны иметь в виду, что все решения, которые принимались по Ленинграду, они принимались Государственным комитетом обороны. Несколько десятков решений, начиная там с середины июля, август, сентябрь и так далее, они касались Ленинграда. То есть это чрезвычайно важный был для Сталина город, судьба города и так далее. Но при всем при этом Сталин всегда говорил, что армия для нас важнее, что в условиях ограниченных ресурсов надо спасать армию. Он всегда говорил о том, что ленинградское руководство должно вместе с, естественно, военным руководством в случае необходимости пробивать себе дорогу на восток. Части Ленинградского фронта ни в коей мере не должны быть немцами пленены и так далее. То есть Ленинград должен пойти на любые жертвы для того, чтобы сохранить способность продолжения борьбы, сопротивления и так далее. Чтобы фактор времени был колоссальным. Все прекрасно понимали, что и зима наступит, и союзники могут стать более активными. И на самом деле так и произошло, когда в декабре месяце Япония напала на Америку. Америка стала более серьезно помогать не только Великобритании, но и Советскому Союзу.
И тогда уже пошли конвои.
Ну, тогда уже так много и недостаточно, но тем не менее. Сказать, вот я опять же могу сказать, десятая часть того зерна, которое мы просили у союзников, десятая часть, не обязательно Америки, в значительной степени у Канады, шла Ленинграду. Много это или мало? В масштабах страны, имея в виду, что в Советском Союзе население составляло порядка 170 миллионов человек, в Ленинграде гражданских 2,5 миллиона, плюс фронт, ленинградские гарнизоны, КБФ еще 500 000, да, 3 миллиона. Десятая часть шла сюда. Понимая, что здесь в основном недееспособное население оказалось, всего лишь 700 тысяч рабочих, четверть из этого населения, а три четверти – это фактически иждивенцы и дети.
Но десятая часть зерна и 125 граммов хлеба.
Ну, понимаете, это все правильно. Все те решения, которые принимались, они принимались под гнетом обстоятельств. Армию надо было кормить. Мы сейчас с вами многое знаем, сколько продолжалась блокада, какие страдания выпали на долю ленинградцев, но когда первое и второе снижение продовольственных норм произошло, или третье, был расчет на то, что вот-вот удастся блокаду прорвать. Москва всегда говорила, послушайте меня, Маленков, обращаясь к Кузнецову, члену военного совета, который сыграл колоссальную роль в организации обороны города, он говорил, отправьте нам пушки, там нужны были противотанковые пушки, нужны были минометы, нужны были другие виды вооружения, и мы вам поможем. Остановим немцев, отгоним их, и мы вам поможем. То есть Ленинград, знаете, был донором в известном смысле. Ленинград отдавал то, что, в принципе, можно было, наверное, использовать у себя. Ясно, что тяжелую технику возить было нельзя, но самолетами из Ленинграда вывозили не, извините, детей в это время, а везли вооружение и боеприпасы для того, чтобы спасать Москву, поскольку спасение Москвы означало, в конце концов, и спасение Ленинграда. Но, к сожалению, контрнаступление под Москвой не привело к существенному улучшению положения под Ленинградом, и многое зависело, в том числе, от ленинградского руководства, от того, каким образом то, что удавалось мобилизовать тому же самому Микояну, который отвечал за снабжение, и то, что доставлялось на восточный берег Ладожского озера, как уже ленинградцы и управление тыла Ленинградского фронта доставляло это продовольствие в Ленинград. И очень интересно отметить, что, скажем, нормы, которые выделялись Ленинграду Москвой, они исходили прежде всего из того, сколько ленинградцы могут перевезти через Ладогу. Не из того, сколько надо.
А сколько в состоянии перевезти.
Потому что, ну, мы дадим вам больше, а вы перевезти не сможете. И это пропадет. Это чрезвычайно важная вещь. Неоднократно в разговорах и с представителем полномочным Государственного комитета обороны по вопросам снабжения Павлов об этом говорил. И в разговорах со Ждановым. Вы, ребята, организуете нормальные перевозки. Осуществляете полный контроль над доставкой. Не теряйте ничего по дороге. И тогда мы вам будем поставлять больше. Это чрезвычайно важная вещь, которую надо иметь в виду. То есть, с одной стороны, ожидание того, что блокаду удастся прорвать, мы сейчас с вами знаем. Во-вторых, центр делал все возможное и невозможное, чтобы мобилизовать помощь. Мы с вами знаем, что и... Кстати говоря, в литературе об этом мало говорится. Там обычно говорят о 5 днях воздушного моста, который Москва организовала после того, как был немцами взят Тихвин, и фактически была установлена сухопутная блокада города. Городу были даны транспортные самолеты, и «Дугласы», и наши самолеты, для того, чтобы 200 тонн высококалорийных продуктов ежедневно доставлять в Ленинград. Но это надо было организовать, это надо было скоординировать работу разных ведомств, в том числе в Ленинграде. И по линии Ленгорсполкома, и по линии тыла, и по линии авиации, военной, гражданской авиации, которая бы обеспечивала безопасность полетов. То есть нужна была чрезвычайно серьезная организационная работа. К сожалению, этой работы в полном мере проведено не было. Один из руководителей воздушных перевозок Ленинграда докладывал, полковник Петров докладывал Жданову, чину военного совета, руководителю Ленинградской партийной организации, что фактически у семеняли к дитя без глазу. Ну, что да. Вместо 200 тонн вот эти самолеты перевозят по факту всего лишь 70, третью часть. Это тоже важно. И какое было решение управленческое, как вы думаете, принято в Москве Молотовым, и который молчаливо поддержал Сталина? Да забрать эти самолеты. Ребята, если вы не можете...
Отдайте, и мы распорядимся.
Но к этому времени, что произошло? 25 декабря в Ленинграде было принято решение о повышении норм продовольственных. То есть людям сказали, что позитивная динамика наступает. Через 5 дней самолеты перестали возить. Организация поставок по дороге жизни еще не была нормализована. Люди все свои последние запасы, которые у них были, потребили, а потом буквально в течение недели поставки не осуществлялись. И до марта 1942 года даже вот эти мизерные нормы, о которых мы с вами говорим, по материалам управления НКВД полностью не отоваривались. Можете себе представить. Конечно же, есть серьезные вопросы к организации перевозок. Не случайно в Ленинграде секретарь горкома по транспорту покончил жизнь самоубийством в феврале 1942 года. Не случайно особый отдел НКВД Ленинградского фронта предоставил Жданову записку на начальника управления тыла, заместителя командующего по тылу Ленинградского фронта, с предложением снять его с должности и так далее. Ясно, что здесь проводился такой очень серьезный разбор полетов, потому что, безусловно, Москва, коллективная, Советский Союз, ресурсы доставляют, а эти ресурсы в город в полном объеме они не доходят в силу нераспорядительности, неумения, незнания и так далее. Это проблема. Сейчас уже как бы задним числом, зная, что произошло, пытаемся как-то моделировать, найти виноватых иногда, ищем козлов отпущения, но ситуация, она была очень динамичной. Было несколько попыток прорыва блокады, были очень серьезные ожидания, что ситуация изменится к лучшему, но она, к сожалению, не изменилась. И вот вы говорите о том, что кто-то жил лучше, кто-то жил хуже, но это, опять же, гнет обстоятельств, рациональный выбор. Ну, кого надо кормить? Те, кто помогает блокаду прорвать. То есть рабочих надо кормить, которые работают на предприятиях, обеспечивая ремонт техники, которые создают боеприпасы, вооружение. Верно ведь? Если их не кормить, то погибнут все. Если их деятельность увенчается успехом, то есть шанс выжить большему количеству людей. Поэтому тот же самый Жданов говорил о том, что да, мы знали, что урон будет большой.
Моя беседа с Никитой Андреевичем Ломагиным, профессором Европейского университета Санкт-Петербурга, продолжалась чуть больше часа. И я бы рада была бы ее всю дать вам возможность послушать, но время нашего эфира ограничено. И поэтому, может быть, вторая часть, та, которая не вошла в эту программу, еще прозвучит в нашем эфире по соответствующему поводу. Я благодарю Никиту Андреевича Ломагина, благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица с Натальей Бехтиной.